Вся Россия стала полем Куликовым. Ополчился ворог, быть нам или не быть. Но не слышно клича Дмитрия Донского. Некому отчизну нашу защитить. Но не слышно клича Дмитрия Донского. Некому отчизну нашу защитить. И зовут к покаянию перед вражьим мечом слова блуды. Им князья норовят, кто в холопах, седины, в стяжах. Да разыдется тьма, умолчите, Иуды. Бог не в силе, а в правде, правда верных в сердцах. Да разыдется тьма, умолчите, Иуды. Бог не в силе, а в правде, правда верных в сердцах. На земле родимой Родина попали. Разгулялась погонь, и просвета нет. Где ты, старче Божий, Сергия всехвальни? Под твоей десницей каждый пересвет. Где ты, старче Божий, Сергия всехвальни? Под твоей десницей каждый пересвет. Так поднимем хоругви, помолясь крепко Богу. И за веру, за Русь станем все как один. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистой да спас впереди. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистой да спас впереди.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз известный историк, исследователь белого движения Сергей Владимирович Волков, доктор исторических наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый день, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Прозвучала песня иеромонаха Романа Поля Куликова. Песня, к сожалению, не очень хорошее качество, но запись архивная, не поет отец Роман последние годы, только пишет стихотворение. Тем не менее, песня с глубоким смыслом. Вся Россия стала полем Куликовым, в том числе и поле это, поле истории, осмысление исторического пути России, кипят схватки, разные мнения на одни и те же события у представителей разных течений, разных движений, и это, конечно, выливается в различные исследования, в том числе историосовского такого направления, взгляд на историю. И сегодня мы отнюдь не про белое движение будем говорить, а будем говорить про новую книгу Сергея Волкова «Почему Российская Федерация еще не Россия, не востребованное наследие империи». Разговор наш сегодняшний лежит в русле того цикла большого, который мы периодически представляем вниманию радиослушателей, «В поисках русского пути». Сергей Владимирович, как долго шла работа над вашей книгой? Что вас подтолкнуло? Ну, вы историк, вы профессионал, масса работы у вас вышла, и статей, и книг. Но на определенном этапе вы уже не какими-то прикладными темами занялись, а занялись вот осмыслением истории и тому, как понимать те или иные исторические события, как высвобождаться из-под давления мифов, потому что немалая часть книги посвящена историческим мифам, которые очень живучи, очень прилипчивы, и в массовое сознание внедряются и СМИ, и школьными курсами литературы, и просто какими-то представлениями, которые часто не соответствуют действительности.
Ну, меня неоднократно просили высказать свое мнение по тем или иным вопросам, в частности, по ряду из тех, которых вы упомянули. Но я действительно занимался всегда очень конкретными исследованиями, исследования служилого слоя и оси, и вообще элитными слоями сравнительной, так сказать, элитологии. Но, конечно, когда занимаешься этими вещами, чем больше занимаешься конкретным материалом, тем более адекватное представление складывается вообще о реалиях времени и общества. И поэтому я подумал, что когда меня спрашивают о людей, которые, в общем-то, не в курсе конкретных реалий, их интересуют как-то вещи более общие, как понимать, а что это значит, а правда ли там то или все. Я подумал, что действительно, почему бы хотя бы в общем виде не изложить свое видение, так сказать, ситуации и истории на основании того, что, по крайней мере, я знаю очень неплохо. Так это из отдельных очерков или сюжетов, вот так, собственно, это и сложилась эта книга.
Ну, ведь в переломной эпохе истории многие историки и философы начинают задумываться, что такое история, как трактовать историю. Так было после Октябрьского переворота, 20-е годы масса исследований вышло. Ну, прежде всего, конечно, на Западе, куда удалились наши мигранты первой волны на корабле философов и своим ходом. Ну, и здесь тоже писали, в общем-то, такие книги. Но вас подтолкнул 91-й год в немалой степени об этом задуматься, видимо, потому что то, что происходило после 17-го и то, что происходило после 91-го, во многом процессы сходные. Слом одной системы и трансформация России в другую, экономическую, политическую, общественную систему.
Видите ли, я не мог не размышлять над этими вопросами еще задолго до 91-го года. Просто тогда об этом нельзя было, и нечего было думать, что что-то излагать на эту тему. Но, в общем-то, и конкретными своими вещами, которые касаются российского материала, я занимался в стол, что называется, подпольный, до этого времени. А процессы это сходные лишь в том смысле, что это процесс крупных перемен и отношение к ним населения, так сказать, власти и вообще, ну, вот сам механизм. Вот в этом они схожи, а в принципе, как я неоднократно уже говорил, это не были, так сказать, равнозначные процессы, просто потому, что историческая Россия тогда после тех перемен перестала существовать, а новая, как я полагаю, так и не родилась. То есть в последнем случае это была трансформация, в общем, прежней системы, ее такое
обновление,
да, как сейчас можно говорить, переформатирование. Но для огромного большинства населения это совсем не очевидно, потому что, в общем-то, люди видят некоторые внешние приметы, какие-то то, что их непосредственно касается. Они это воспринимают в одинаковой степени как революцию, как вот такой переход. Хотя по сути своей, значит, вот это не...
Это косметическое нечто было, да, все-таки в большей степени?
Ну, в общем-то, да. Ну, за исключением чисто идеологическом и в политическом плане, да. Другое дело, что в геополитическом произошли действительно радикальные изменения, но, к сожалению, эти изменения совершенно не сопоставимы и не равны тем, которые происходили вот внутри самой страны, внутри основного ядра, так сказать, ее.
У меня такой вопрос будет, Сергей Владимирович, ну, вернее, два вопроса, они взаимосвязаны. Как кто-то сказал, из великих есть малая ложь, есть большая ложь, и есть статистика. Вы в своей работе довольно активно прибегаете к современным механизмам осмысления истории, используя различные, видимо, и печатные материалы, и какие-то и материалы переписей, достаточно давно проведенных. В какой степени эти материалы достоверны, можно ли им доверять, и в какой степени можно им доверять? И второй мой вопрос об исторических мифах, потому что, конечно, нашим радиослушателям интересна конкретика. Вот какие наиболее такие вопиющие исторические мифы, которые внедрялись в советское время, даже в школьном курсе истории, в массовое сознание, лежат, что называется, на поверхности, и вы опровергаете в своей книге?
Вот, ну, что касается материалов, понимаете, есть, конечно, статистика разная. Бывает, и важно, на чем, так сказать, она основана, и как она собирается, и как она аккумулируется. Тут большая разница. Есть экономическая статистика, которая, в общем, не всегда достоверна в любое время. Но статистика, допустим, те же переписи населения, они кардинально не могут картину изменить. То есть, конечно, какие-то данные могут быть не совсем полно учтены, какие-то там недооценены, но, в общем-то, тут, понимаете, когда это делается на очень большом материале, тут ошибки минимальны все-таки. Тем более, когда речь идет, я использую, собственно, не абстрактную, небольшую статистику, а в основном оперирую цифрами, которые исходят непосредственно, так сказать, от документальных материалов, там, в основном связанных с людьми, допустим, да.
Ну, это начиная с 19 века, видимо, в основном.
Ну, конечно, да.
Когда начали эти методы.
Да, самое главное, что я использую чаще всего не какие-то общие цифры, данные, так сказать, и поданные специально от имени там, государства или что, а я использую результаты конкретных исследований, многие из которых я сам и проводил. Никто не писал мне, что вот, знаете, вот среди чиновников такого-то министерства такой-то процент составляет люди там с высшим образованием, таким вот средним и так далее. Я все эти подсчеты сам производил. И они абсолютно достоверны, поскольку это основано на первичных материалах, собственно, на данных по каждому человеку. Так что такого рода сведения, они, в общем-то, достаточно надежны. Кроме того, надо ведь иметь в виду, что вообще, если мы говорим о материалах, которые, так сказать, собирались до эпохи массового общества, до, условно говоря, Первой мировой войны, то там это же было совсем другое общество. Там не было такого пропаганды, как вот мы ее сейчас понимаем, она не имела такого значения. И никто не специально не фальсифицировал данные, потому что...
Как сегодня.
Правление, да, года. Понимаете, правление основывалось на реальной силе власти, и не только в России, в любой другой стране. Власть проводила свою политику просто потому, что она имела для этого возможности, силы, и ей не было необходимости дурить людям головы. Вот в чем дело. В эпоху массового общества, когда...
В эпоху пиара.
Да, то методы правления несколько меняются, и возникает необходимость не просто, так сказать, управлять, а делать это от имени людей. То есть, а что это? Что значит делать от имени людей? Значит, настраивать их в определенном духе. То есть внушать им определенные вещи. Вот раньше этого никто в 18 веке, в 19 этим особенно не озабачивался. Поэтому публикуемые тогда сведения, они не имели такого значения. Понимаете, никто не преследовал цель специально что-то не так написать, чтобы вот кто-то там поверил. А очень небольшой круг вообще все это читал.
Поэтому... Сергей Владимирович, а вот все-таки возвращаясь к вопросу о мифах. Ну, я для затравки один миф, так сказать, изложу, который вы развенчиваете, и который даже, ну, мне памятен со школьной скамьи, когда говорилось, что старая Россия, там, 19 и 18 век, это расцвет бюрократии, служила, и кругом бюрократические структуры, огромное количество чиновников, бичевали их там и Гоголь, и Салтыков-Щедрин. Но вы даете конкретные вполне цифры, и вдруг с удивлением убеждаешься, что очень маленький был чиновный аппарат, но он совершенно расцвел, в 100 раз больше стало чиновников сразу практически после 17-го года, и к началу 20-х годов уже там половина населения служила в каких-то различных структурах новоявленных, совершенно ненужных, потому что была идеология учет и контроль, да, и требовалось огромное количество бюрократии. Какие еще мифы можете привести?
Ну, общий миф о извечной отсталости России по сравнению вообще абстрактно с Европой, понимаете? Что совершенно не соответствует действительности, поскольку, во-первых, Европа очень разная. Разные ее страны похожи друг на друга ничуть не больше, чем Россия, на любую из них. А самое главное, что периоды, так сказать, больших или меньших успехов экономического развития, они неравномерны. То есть было время в конце, допустим, 18-го столетия, когда Россия вообще на первом месте стояла в Европе, а вот в мире там, по основным показателям, там, выплавку чугуна, допустим, которые к тому времени определяли, да, уровень экономического развития. Потом, когда начался промышленный переворот, значит, на какое-то время она несколько отстала, потому что в силу огромности своих пространств адаптация медленнее происходила. А в конце 19-го, в начале 20 века вновь пошла на подъем и со всеми основаниями, значит, снова выйти на первое, второе место. Так что, в общем-то, тезис о том, что это вот всегда вот она там было плохо, он не выдерживает никаких проверок, понимаете.
А рост 30-х, он же ведь во многом предшествующим периодом, эпохой царства Николая II был подготовлен. И не так ли? Тот рывок, который мы наблюдали, он был предопределен вот этим взлетом предвоенным.
Ну, естественно, если бы действительно с нуля об этом и речи бы не могло быть, если бы что-то поднималось. То, что было сделано, делалось совершенно варварскими методами за счет разгрома крестьянства, за счет подрыва той основной базы, которая кормила, так сказать, страну, понимаете. предшествующее развитие, так сказать, вовсе не требовало таких мер, понимаете, а вот так называемая сталинская модернизация — это прежде всего такой вот силовой скачок за счет перелома хребта перспективам национальной экономики. Поэтому такой подъем, конечно, мог на какое-то время, на короткое, помочь вывести, а потом производительность труда, основной показатель, все равно оставалась очень низкой, потому что была ликвидирована та здоровая основа, на основании которой, собственно, историческая Россия всегда развивалась.
Еще такой момент, который тоже немножко я обратил внимание, когда читал вашу книгу, очень интересную. Напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у Благовещения Сергей Волков, известный историк, доктор исторических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И, в числе прочего, мы сегодня представляем его книгу «Почему Российская Федерация еще не Россия?». И вот один из мифов распространенных — это что вот служилая бюрократия, чиновничество предреволюционное, это малообразованные люди, которые вели нас не туда, которые, в общем, ничего не могли сделать, были бездарны, были безграмотны. Но вы, используя методы социологии, блистательно доказываете в своей книге, что как раз эта служилая бюрократия и двигала не только государство, государственный строй, но еще и двигала культуру, потому что это были высокообразованные люди. И, собственно говоря, вся интеллигенция России, за редким исключением, это она же одновременно и служилая бюрократия, не правда ли?
Дело в том,
даже что... та часть интеллигенции, которая критиковала, ну, вспомним судьбу Салтыкова-Щедрина,
да,
она же была частью этой служилой бюрократии.
Видите ли, когда касаются вообще российской государственности, ну, ее принято, так сказать, ругать. А ругать российскую государственность, значит, ругать, прежде всего, ее носитель. Ну, я даже сейчас не говорю о верховной власти, а вот обычно мишенью становится сама вот основа, то есть вот служилый слой, чиновничество и так далее. И вот излюбленный мотив тут таков, что вот якобы существовала образованная вот такая значительная интеллигенция, которая была носителем такого прогрессивного начала, а вот костная бюрократия, она же и невежественная, тупая, все, она этому препятствовала. Вот это вот противостояние, оно как бы вот и определяло ситуацию, значит, в старой России, там, в 19-м, начале 20 века. Но при ближайшем осмотрении, понимаете, это говорить возможно только в том случае, если, опять же, отвлекаться от конкретики. Потому что если мы посмотрим конкретно на, так сказать, людей, на персоналии, то увидим, что как раз правящая элита была гораздо более образована, чем вот те тогдашние, ну, скажем так, диссиденты, которые были настроены антигосударственно.
Потому понятно,
что в значительной мере это были вообще недоучившиеся студенты, понимаете? Люди там, выгнанные за неуспешность даже из гимназии и прочее.
И обиженные попутно. Это же создавало
большие
проблемы.
Ну, я об этом не говорю, да. Я позже скажу, это особая уже статья. А в то время как раз чиновничество, особенно выше, это были наиболее образованные люди в России. Вот наиболее образованным людьми в старой России были как раз люди, которые занимались государственным управлением и которые были специалистами в разных технических, в юридических, в образовательной области, так сказать. Так получилось, понимаете, что все наиболее образованное, оно шло на государственную службу. Дело в том, что в России были очень большие на службе, в смысле карьерных перспектив, привилегии для образованных людей.
И уровень, даже, конечно, окладов был достаточно приличный. Вот,
ну да, и, понимаете, даже высказывалось опасение, что, в общем-то, эти привилегии, они излишни, потому что, как бы, вот и промышленность, допустим, частная, она тоже нуждается в образованных людях, и когда, если все образованные люди пойдут только на службу, то, как бы, вот другие отрасли окажутся оголены. Даже вот так вот в Государственном совете эти вопросы обсуждались и высказывались такие мнения. То есть никак нельзя сказать, что, понимаете, вот эта бюрократия была невежественной. Наоборот, как бы там ни было, эти люди были наиболее образованной частью.
В отличие от дней сегодняшних, когда непонятно, да, вообще, люди берутся иногда целыми отраслями экономики, да, управлять, не разбираясь в этом совершенно. И всякие анекдоты рождаются, вот, ну, не хочу на это эфирное время тратить, но иногда рассказывают вещи удивительные, когда какие-то нынешние, там, я не знаю, визири, как их называть, не разбираются в элементарных вещах, хотя они должны быть специалистами экстра-класса для того, чтобы руководить чем бы то ни было.
Ну, потому что вообще и в советское время, и сейчас особенно, наличие диплома, оно, к сожалению, не предполагает каких-то реальных знаний, понимаете? Все-таки раньше было не так много выпускников вузов, но те, кто были, они были настоящими специалистами, понимаете, тогда
не, ну сейчас
никто
просто...
бы не стал держать человека, чтобы просто дать ему диплом.
Сейчас не надо забывать, сейчас действует номенклатурный принцип, он пошел давно, с советской поры, когда не важен уровень статуса твоего там образования, а важна преданность, ну и плюс партийность. В советские времена это было важно. Вот. Партийность и преданность.
Да, и вот к вопросу о том, значит, обычный аргумент. Ну, как же вот, а вот все публицисты вот писали. Ну, знаете, тут надо иметь в виду, что публицисты, вообще те, кто пишет, это специфический очень контингент. Потому что когда человек как бы удовлетворен, да, он обычно ничего не пишет. Вот, пишет всегда тот, кто, или кто, значит, чем-то недоволен, либо даже, в принципе, доволен, но стремится вот еще указать на какие-то недостатки, чтобы было еще лучше. То есть из худших и из лучших соображений, но человек высказывается критически, понимаете? И вот надо это всегда иметь в виду, потому что, в общем-то, то, что мы знаем по дошедшим до нас писанием, в общем-то, это вот писание такого рода.
Ну, Шелгунов, Зайцев, вот, Добролюбов, да, которых на щит поднимали, но они, конечно, по их сочинениям невозможно в истории России судить, потому что это часто оголтелая достаточно критика. Но вы знаете, вы очень важную тему затронули, или мы там затронули, которую, мне кажется, нельзя не коснуться. Вот эти вот обиженные, скажем так, выгнанные со службы, уволенные. Ведь это же страшная движущая сила, которая людей подталкивает на самые неадекватные поступки, и отклонения психики начинаются. Когда есть кто-то более успешный, чем ты, опять же, твои бывшие коллеги, с которыми ты либо работал, либо учился, возникает желание как-то, в общем, противостоять, как-то делать гадости, говоря по-современному. Вот можно ли сказать, что весь этот вот революционный слой, он вот такой был? Я вообще в свое время, как ни странно, много очень прочел воспоминаний народовольцев, их в 30-м там, году, там, 31-32-м, в конце 20-х, активно очень издавали. Ну, потом, по-моему, эта вся продукция не переиздавалась уже. Но это, в общем, тоже заслуживает отдельного анализа их писания. Как они приходили в террор, приходили в революцию, и какие были побудительные мотивы у этих вот поповичей, у недоучившихся студентов, там, реалистов и так далее. Вам не кажется, что в России вот это очень сильно подтолкнуло и к 5-му году привело, и к 17-му году привело, потому что это вот образованцы, так называемые, используем термин Солженицына, и они, так сказать, вели за собой народ. Стали пастырями на определенном этапе, слепыми вождями слепых.
Ну, дело в том, что, в общем-то, они по-разному приходили. То есть кто-то действительно от каких-то своих, от зависти, нереализованности. Ну, кто-то, кстати, наоборот, есть такое понятие, знаете, беситься жиру, да? То есть люди, наоборот, слишком благополучные, как бы это самое.
Ну да, ну, когда вот... Морозов помогал, давал деньги,
да,
на террор,
да,
он просто,
ну,
вот... играл.
Да, то есть людям, были, да, людям было интересно. Но многим было, кстати, просто скучно, элементарно, понимаете, хотелось чего-то вот такого. То есть там, на самом деле, по-разному приходили, но результат, понимаете, для нас получился такой, что...
Ну, Ленин-то сказал, давай, я отомщу за брата, брата там казнили за участие в террористическом акте, да, а я буду мстить за брата, это известная его фраза.
Ну, да,
и ну, мстил и отомстил таки.
Да, но дело не в этом, я хотел сказать то, что, в общем-то, для нас это какой результат? Почему бы они там не писали, это другой вопрос. Но что история реального человека, советского, так сказать, советского до сих пор, так сказать, он воспринимает, его учат истории не по истории, а по литературе, понимаете?
Ну да, вот. О Петре судим по книжке Алексея Толстого, по билетристике.
Вот, да, совершенно верно. Вот, или вот по, значит,
о войне 12-го года по Толстому. Там,
да, да, то по билетристике и по публицистике, а не, собственно, по самой истории. Понимаете, потому что, ну, это понятно, потому что так вот человек, который, в принципе, историей не интересуется, ему легче там, естественно, прочитать литературное произведение или там какую-то статью хлесткую, чем копаться там в той же статистике, в каких-то цифрах там. Очень характерно, кстати, сказать случай. Как-то довелось мне в интернете написать, значит, по поводу пресловутого указа о кухаркиных детях, такого указа никакого не было на самом деле. Но неважно, я там вот написал, сразу человек 8 вспомнили про Чуковскую, понимаете, которого якобы выгнали из гимназии в результате этого указа, что полная чушь вообще, потому что дело обстояло как раз противоположным образом. Но вот это все знают, понимаете? Вот то, что вот был
внедрено
указ, и вот даже вот Чуковского выгнали, вот это все знают, понимаете? А то, что не было никакого такого указа, что он вообще эта вот вещь никакого влияния на самом деле на социальный состав средних учебных заведений не оказала, а оказала скорее наоборот, об этом не знает никто вообще, понимаете? Но про Чуковского знают все, хотя это наглое вранье было с его стороны, потому что никто его за это не гонял.
Я все-таки к названию книги хотел бы вернуться. Название такое провокативное. Почему Российская Федерация еще не Россия? Ну, речь, конечно, о том, что это очень разное государство по своим основам, по своему типу. Я бы сказал, диаметрально противоположное. И вы много страниц книги этому именно и отводите, что то государство, которое было сломано, уничтожено в 17-м, императорская Россия, то, что было потом, это государство совершенно разного типа.
Ну да, потому что есть понятие исторического правопреемства, да? Неважно, понимаете, вот это часто пытаются замаскировать, что вот там, ну что, были реформы, контрреформы и прочее, разные там правители были, там предшественники
да, любили, пытаются не любили. Все как бы...
Да, но это в общем, то есть, уравнять большевиков, понимаете, грубо говоря, значит, вот с царями.
Совершенно те же люди, которые пытаются красных и белых
да,
уравнять,
на одну, да, одну поставить. Вот. Но, понимаете, очевидно, что вот как бы там каждый из последующих монархов, как бы он ни относился к предшественнику, но он и был по факту и считал себя его прямым продолжателем и преемником. Вот правопреемство, государственное правопреемство, было разорвано один-единственный раз. Было разорвано большевиками, которые, в принципе, отреклись от всей российской государственности как таковой, вообще заявив, что это вообще, значит, они не имеют к ней никакого отношения. Поэтому совершенно логично и правильно, что там долги отказались платить, потому что это было враждебное им государство, с которым они ничего общего не имели, которое они ненавидели, против которого они боролись.
И что против истории, будут... которого они боролись, да. И против историков
вот.
Уничтожили.
Вот тогда это была нить разорвана. А в 91-м году ничего подобного не случилось. То есть власти РФ, они не только... являются правопреемниками, но они являются продолжателями советского режима, но ни в коем случае не исторической России. Хотя они пытаются изобразить дело так, что они якобы наследники и исторической России, и советского режима. Но это от двух отцов невозможно происходить.
Ну, про необольшевизм я хотел чуть позже, чтобы мы поговорили, потому что это отдельно очень интересная тема. Но все-таки, возвращаясь к году 17-му, вот когда министр Мединский заявляет, что и красные по-своему любили Россию, и белые, но одни, так сказать, служили России и, по крайней мере, пытались как-то в какие-то разумные, легитимные рамки вернуть ситуацию, была там позиция непредрешенчества у Деникина, но другие служили Третьему интернационалу и мировой революции, уж никак не Россия. Россия — это была вязанка хвороста в топке, в огне нового мирового пожара, который они готовили, как ни странно, на полном серьезе.
Так это, значит, говорит так, это этих большевиков обижать, потому что они бы страшно бы обиделись, тогдашние большевики, если бы они услышали что-то нечто подобное, потому что они-то совсем не стеснялись. Тогда, вот в те годы, позиции были совершенно четко заявлены за Россию или за революцию, за мировую, понимаете? То есть вот патриотизм считался однозначно отрицательным, так сказать, явлением, криминализирующим фактором. Там даже в 20-х годах там были сообщения,
стенки, он был более очевиден.
То есть они-то этого не стеснялись. Вообще, поэтому смешно, когда сейчас они говорят, что они там что, якобы за какую-то тоже, за Россию, но за свою. Они не за Россию. Вообще, это их цель была вненациональная, внегосударственная как таковая, потому что построение мирового коммунистического, так сказать, будущего, она исключает, по определению исключает национальную государственность. Цель всякой национальной государственности заключается в продолжении самой себя. А в данном случае предполагалось, что вообще не будет, так сказать, никакой. Будет Земшарная Республика Советов. Ну, то есть и никакого места не было для...
Ну, и до Второй мировой войны ведь эта идеология поддерживалась, культивировалась, и, собственно, то, что происходило накануне, во многом продолжение развития этой прекрасной идеи.
Так нет, она никогда на самом деле не была оставлена, потому что никогда не была оставлена, никогда не был отброшен коммунизм.
Коминтерн существовал, всевозможные структуры.
Но не потом просто в силу столкновения с реальными обстоятельствами пришлось это корректировать внешне, но всемирная победа коммунизма, она никогда не была отброшена. И политика строилась именно на том, чтобы поддерживать все прокоммунистические силы во всем мире, а не те силы, которые бы поддерживались в том случае, если бы Россия отстаивала какие-то свои интересы. Понимаете, это совершенно разные вещи.
Сергей Владимирович, такой вопрос. Ну, сразу же, как только закончилась гражданская война, и даже раньше, большевики начали переписывать историю. Покровский, Минц и прочее, прочее. Возникли институты типа исторические, которые занялись этой увлекательной задачей. Ну, был период, когда вообще история в школе не преподавалась или давалась в таком резко усеченном виде. В какой степени это повлияло на умы, на сознание людей? Потому что вот я все-таки... У нас задача не пересказать книгу, это невозможно, но просто обратить внимание, она есть в интернете, выложена на вашем сайте, был небольшой тираж выпущен. Книга важная. Напоминаю название «Почему Российская Федерация еще не Россия?» Сергей Волков. И то, что сегодня происходит в исторической науке, второй мой вопрос, это нормально, на ваш взгляд? Ведь фактически три линии возникло. Линия либеральная, линия консервативно-патриотическая, которая совершенно не тоже разная и расколота, и линия большевистская или необольшевистская. Но что бедным гражданам делать? Выходит книга Баханова, комплементарная, про Николая II. Тут же появляется примерно в одно и то же время тоже очень неплохо написанная книга Устинова, где в пух и прах разносят императорскую Россию Николая II. И так практически по каждому принципиальному вопросу, по каждой принципиальной теме. Я даже вот стихотворение Пушкина захватил на эфир «Бесы». Хотел фрагмент прочитать. «Хоть убей, следа не видно. Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьму ли замуж выдают?» Вот идет такое бесовство, что людям уже тяжело разбираться и понять, отличить черное от белого. Это специально происходит, и почему так происходит сегодня?
Нет, ну происходит сегодня...
Вы историк, вы знаете среду эту, вы знаете, какие горения кипят.
Сегодня достаточно стихийно, потому что просто после 91-го года принципиальных изменений здесь не произошло. То есть стало можно высказывать альтернативные точки зрения, но все те люди, которые служили, так сказать, исторической обслугой советскому режиму, они же все остались, понимаете?
И они сидят и возглавляют эти исторические заведения.
Они находятся, да, и в официальной науке они по-прежнему, так сказать, главенствуют.
Я бы сказал, что у них больше сегодня возможностей, больше ресурсов, чем раньше.
Ну, сопоставимо больше, да, потому что...
Как ни странно.
Да, потому что сейчас количество официальных, так сказать, историков уменьшилось.
Ну, 5-10 где-то вот на всю Москву существует таких профильных организаций.
Да, ну вот они занимают там ведущие позиции, но поэтому, в общем-то, это естественно совершенно по-другому как. Ведь за последние 20 лет не была дана принципиальная оценка большевистскому перевороту, не был осужден большевизм как антинациональное, антипатриотическое течение.
Понимаете? И большевизации не было.
Вот, ничего этого не было проведено, поэтому совершенно естественно, ну, стали издаваться и другие книги, то есть, ну, это как бы вот так в качестве такой альтернативы. Поэтому, в общем-то, эта ситуация, она сложилась естественным путем, который... Другое дело, что это тоже плохо, потому что, в общем-то, все равно превалирует тенденция, которую мы раньше наблюдали, плюс еще та тенденция, которая раньше тоже не могла получить в силу, так сказать, монополии коммунистов на информацию, вот такая либеральная западническая точка зрения, которая, в принципе, не расходится. Ну, она другая по, как бы, сути своей, но в оценке исторической России она с ней не расходится. Советской
точки зрения идет тоже
не расходится. Да, и поэтому сказать доброе слово о старой России, понимаете, если сказать, то это с обеих сторон будут возмущенные голоса.
В какой степени фальсификация происходит истории и тех событий, которые происходили в 19 веке, годы революции, накануне революции? Это ведь пошло тоже достаточно рано, в 20-х годах.
Фальсификация. Фальсифицировать историю довольно сложно, потому что история на самом деле есть не оценки, а есть факты, события, понимаете? А их оценка – это не история, это уже, так сказать, философия истории или как угодно там. Вот, и фальсификация довольно сложная, но...
Не, ну, псевдоисторические источники ведь появлялись, и это касается, там, истории династии.
Понимаете, это в очень небольших пределах, но невозможно выдумать событие, которое не было, на самом деле, достаточно крупное и значимое. Другое дело, что в чем тут, какой основной принцип здесь применялся? Здесь применялся принцип когда несопоставимое выдавалось за сопоставимое. То есть явления совершенно разного уровня, разной значимости, они подавались как одинаковые. И наоборот, явления одного порядка, одной значимости, одного, так сказать, масштаба, они одно раздувалось.
Ну да, вот есть красный террор, а вот был белый террор,
а
хотя
другое,
это совершенно,
да,
вещи,
совершенно разные вещи, понимаете? Такие методы. Вообще говоря, с историей очень сложно, конечно, было большевикам иметь дело, ведь недаром известно, что русская история реакционна, понимаете, как сама по себе.
Да и Россия такая страна, и вообще лучше поменять и народ,
вот,
и страну.
Сложно с ней было, поэтому, как вы вот заметили только что, что, значит, до конца 30-х годов история вообще была запрещена к преподаванию, понимаете, потому что куда ни сунься, там в эту самую реакцию.
Фальшивыми картами крыть, в общем, тут невозможно. Было.
Вот, и потом история России при большевиках – это история революционного движения, на самом деле, так называемого освободительного движения.
Ну вот она-то как раз очень крепко фальсифицировалась.
Да, она, ну, она фальсифицировалась, она говорит, что тут менялся масштаб. То есть вот искали, находились отдельные там люди, там организации, которым придавалось огромное значение, хотя, в общем-то, о них в России 99,5% вообще не знали об их существовании. А подавалось так, что будто бы вот они, значит, играли какую-то такую роль, понимаете, что они были солью, так сказать, земли русской. Вот такая метода, понимаете. То есть история, собственно, государственности российской, да, она подменялась историей борьбы с этой государственностью. И, в общем-то, вот это до сих пор не преодолено, понимаете. То есть сейчас как бы официальная точка зрения, так сказать, ей как бы неудобно восторгаться большевиками, но и осуждать их она тоже ни в коем случае не может, потому что эти люди ведут происхождение свое непосредственно от их власти. И вот довольно смешная получается ситуация, как вот в этой новой концепции. Вдруг оказывается, значит, вот вроде бы хорошо, что большевики пришли, что было плохо так, понимаете, вот они пришли. А потом оказывается, что это тоже вроде не совсем хорошо, но вот как-то это вот затушевывается, понимаете, но потом снова стало хорошо.
Вот. Вы знаете, я хотел бы уже в завершении разговора затронуть очень важную тему. Вы ей завершаете свою книгу. Это тема «Необольшевизм и преемство». Большевизма советской эпохи и необольшевизма дня сегодняшнего. Ну, мы говорили про историческую науку и действительно засилье вот этих вот историков большевистского направления или необольшевистского скорее. То, что они сидят, они непотопляемы, это свидетельствует о корнях, о родстве власти и этих историков, не правда ли? Ведь если бы происходило то, что происходило в Германии там, в 1946 году, то их бы там и следа бы не осталось никого из этих людей. Во всяком случае, они не могли бы с такой легкостью пропагандировать свои взгляды, используя все ресурсы, имея доступ к архивам, чего не имеют историки, их оппоненты. Назовем их так.
Ну, нет, естественно, я же говорю, что то, о чем мы говорили уже, когда касались правопреемства, РФ является не только правопреемником, но продолжателем советского режима. То есть это даже не совсем то, что просто правопреемство. Допустим, когда сын наследует там какое-то имущество после смерти там отца, это правопреемство. А когда женщина выходит замуж и меняет фамилию, она, это не правопреемство, это продолжение. Она остается самой собой, но она просто меняет фамилию. Вот РФ есть продолжение СССР, но ни в коем случае не историческая Россия. Естественно, ее правящий слой, он себя так и понимает. Поэтому он, в общем-то, это его точка зрения на события. То есть другое дело, что он хотел бы, конечно, поднять под себя и присвоить себе и наследие исторической России, не отказываясь от большевистского наследия.
Что... А мне кажется, что хотели бы вообще на трех стульях усидеть, даже не на двух, а на трех. Один стул, так сказать, советской поры, маленькая табуреточка императорской России и плюс еще стул либеральной идеологии, либеральной, так сказать, прозападнической модели существования. Но вот на трех стульях же нереально усидеть, только в сумасшедшем доме, в палате номер 6, возможно. Не правда ли? В реальной жизни-то нужно как-то выбирать. Сидеть либо на табуретке, либо на стуле, либо на кресле, но сразу в трех местах свое седалище расположить не получается.
Ну, естественно, не получается. Поэтому и жизнь такая, какая она есть. То есть она...
Поэтому происходят вещи, которые вот сразу о шизофрении начинаешь вспоминать.
Это совершенно невозможно, как вот было высказано пожелание, создать непротиворечивый там учебник истории. Ну как можно создать непротиворечивый учебник, когда вот сама идеология тех, кто его, значит, должен создавать, она совершенно маразматична. Дикое смешение несмешиваемых вещей.
Ну, коня и трепетную лань не получается скрестить.
Ну вот, так что это, в общем, вещь забавная. Ну вот, к сожалению, и жизнь наша такая вот, она потому и происходит, что, в общем-то, объективно востребованные какие-то вещи, которые, ну, свойственны вообще нормальной жизни, нормальной государственности, которые имелись и в исторической России, они объективно востребованы, но проводить их в жизнь приходится людям, которые совершенно, в общем, воспитаны в другой системе, понимаете? И вот это противоречие они сами в себе не могут преодолеть.
И ну тем и более... политика, вот как Салтыков-Щедрин, у него есть прекрасная одна повесть, там вот он ввел в употребление этот термин «годить». Давайте мы будем годить, вот и реформы, что вроде как они и реформы, и в то же время давайте так, как это аккуратно их проведем, чтобы никого не обидеть. И вот все, что же повторяется, в том числе и в истории России, и то, что мы сегодня наблюдаем, это тоже какие-то зачастую странные реформы, которые вроде как бы они есть, а с другой стороны их совершенно и нету.
Ну, а потому что вот, говорю, что вот, да, вот большевики в свое время разрушили все, памятники поснимали, а вот если вы будете требовать, чтобы убрали памятники разрушителям, то это тоже большевизм, понимаете? Вот, то есть вот, а чем тогда отличить? То есть вот совершенно сглаживается, так сказать, принципиальная разница между теми, кто разрушил историческую Россию, и, значит, стремлением ее как-то восстановить. То есть это объявляется таким же злом, как и само разрушение.
Скажите, обращались ли к вам с предложениями поучаствовать в написании учебников, может быть, для школ, для курса средней школы, для вузовского обучения? И что сегодня происходит? Наверняка ведь общаетесь с вашими коллегами. Что из себя представляют вот эти учебники? Заглядывали в них? Что там написано? Чему учат наших детей?
Нет,
ну, учитывая вот это противостояние трех как бы сил совершенно разных.
Нет, ну, мои взгляды, в общем, достаточно хорошо известны, поэтому ко мне, естественно, никто никогда не обращался, понимаете. Это...
Учитывая сегодняшнюю политику, да.
Ну, если бы обратились, это была бы другая страна, в которой ко мне могли бы обратиться, понимаете. То это не рассматривается. А учебники вот традиционно, они такие же. Я следил за учебниками базовыми.
Сильно они напоминают учебники советские?
Они на все учебники, которые были до сих пор, а это советские учебники, сильно приглаженные, где снято...
Руководящая, направляющая
да,
партии.
Да, как будто, так сказать, не было на этом максимально все приглажено, но, в принципе, подача всей истории, это история, да, освободительного движения. Теперь это очень забавно, вот в концепции последнего, значит, подобно тому, как вся история России до 91 года рассматривалась как подход к грядущему торжеству социализма и коммунизма, там, начиная от древних времен, так теперь это рассматривается как движение к вот гражданскому там обществу, там, государству, все такое. Но тоже как вот преодоление старой России. Причем, что интересно, что вот в последнем варианте эта сглаженность еще больше заметна. Но там другое. Там вообще получается, что вся история России – это есть придаток к истории, в общем, Советского Союза. Потому что там совершенно, если мы посмотрим на эту концепцию, на образовательный стандарт, который опубликован, то там даже чуть больше половины занимает советское. Вот, ну, время после 1917 года. Понимаете, такой пропорции не было даже в советских учебниках. Все-таки. Понимаете, а здесь совершенно все смещено, как будто вот отечественная история – это история СССР, а вот это как бы все предыстория, понимаете? То есть совершенно, не, если мы посмотрим уровень, то есть любое советское десятилетие для авторов этого стандарта, оно дороже, чем столетие, любое столетие русской истории. Там.
А как трактуют вот такие фигуры, как Фрунзе и, допустим, Деникин, как Троцкий и
они
Колчак,
пока,
Врангель, как-то, и,
пока,
и вообще гражданскую войну?
Пока это не написано, понимаете, они никак не трактуют, но судя по набору имен, который включен, в общем, он анекдотичен на самом деле, этот набор имен касается деятелей гражданской войны, потому что там наряду с тем же Фрунзе и Троцким, там, которые действительно были видными деятелями, да, от большевиков в это время, там фигурируют такие, значит, полумифические фигуры, как там Чапаев, Блюхер, понимаете, которые...
Ну, Чапаев вообще, из фильма как бы пришел.
Ну, ну да, вот. Они там фигурируют наравне, там всего-то очень немножко названо людей, но вот среди них треть вот таких вот фигур. Это, в общем, совершенно смешно, потому что среди красных фигур, так сказать, можно было найти гораздо более значимые.
Да, ну, я думаю, что тема эта очень обширная. В завершении разговора я бы хотел, конечно, посоветовать нашим радиослушателям вот выходить на этот русский путь, потому что русский путь лежит вне зоны фальсификации, вне зоны обмана. Это поиск истины. Призываю читать старых историков, историков русской эмиграции, дореволюционных историков, сейчас все это издается, читать мемуары и поменьше заглядывать вот в эти сомнительные сочинения, конъюнктурные. К сожалению, вот в основе лежит именно высокая конъюнктура, как один мой знакомый любит говорить. Ну, высокая-то она высокая, но все равно конъюнктура, и с большой опаской надо к этой продукции относиться. И искать путь, который нас выведет к истине. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения уже не в первый раз был замечательный историк Сергей Владимирович Волков, доктор исторических наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.